то утро был небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог. Он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой. Я в нем глазами и душой тонул. Лермонтов написал эти строки на Кавказе, но и в австрийских Альпах, близ которых родился и вырос Антон Брукнер, можно увидеть ангела, летящего в неведомые просторы. Надо только обладать прилежным взором, вглядеться, вслушаться, вдуматься, вчувствоваться, утонуть глазами и душой. Все это совершается в музыке Брукнера, которая наделена даром вобрать в себя дыхание природы, остановить чудное мгновение, погрузив его в вечную красу мироздания. Австрийские ландшафты удивительно разнообразны. Ширь почти плоских полей плавно переходит в волнистую линию холмов, покрытых виноградниками, а из-за поворота вдруг возникают суровые скалистые горы. На горизонте можно увидеть и снежную вершину. Мягкую светлую зелень лиственного леса оттеняют синие верхушки далеких елей. Горы смотрятся в глубокие озера, отражающие то синеву небес, то внезапно наползающие тучи. Музыку Брукнера многие сравнивали с бесформенными глыбами скал. Но ведь и в причудливом нагромождении камней прилежному взору откроется своя красота. Увидит он и нахмуренное чело погруженного в тяжелую думу утеса великана, и слезы в его ложбине. Музыка же уловит глубокий вздох сожаления, заставивший задрожать горную громаду. Если же еще больше дать простор воображению, то можно представить себе, что во время разразившейся бури ожившие горные исполины затевают буйную игру и швыряются обломками скал. Thank you. и первые слушатели музыки Брукнера. И те, кто воспринимает ее сегодня, с удовольствием отмечают в ней островки незатейливых танцевальных напевов австрийского Лендлера или польки. Здесь спадает напряжение, слуху не надо особенно трудиться, а взгляд отдыхает, словно скользя по идиллической картинке, изображающей танцы на зеленой лужайке. Иногда она бывает подернута нежной дымкой светлого воспоминания. Скорее всего, сочиняя такую музыку, Брукнер вспоминал о своем детстве. Жизненный путь композитора можно разделить на три части. Первая, почти до 32 лет, протекала в не совсем обычных для композитора XIX века условиях. Сочетание деревни и монастыря, где Брукнер сначала учился, а потом работал, скорее может напомнить о Гайдне, который тоже мальчиком пел в церковном хоре. Вторая, более 10 лет, прошла в Линце, сравнительно большом городе Австрии. Это время становления Брукнера-композитора, его первых успехов на этом поприще. Третья часть его жизни с 1868 года связана с Веной, городом венских классиков и Шуберта. Здесь Брукнер создает свои самые значительные произведения. Внутреннюю веху этого периода обозначает конец 1884 года, когда к нему приходит, наконец, долгожданное признание. Сначала в Германии, а потом и в Вене. Последние годы отмечены созданием 8 и 9 симфоний. Жизненный путь Брукнера начался в Ансфельдене, одном из крестьянских селений Верхней Австрии, в семье школьного учителя. Отец умер, когда его первенцу еще не было 13 лет. Мать, оставшаяся с 5 детьми, отдала Антона в народную школу при монастыре святого Флориана, где он жил, пел в хоре и получил общее образование, необходимое для того, чтобы продолжить дело отца. В круг обучения входила игра на органе и скрипке, основа теории музыки. Ведь профессия сельского школьного учителя в Австрии непременно включала занятия музыкой с учениками, а также игру на свадьбах и участие в сельскохозяйственных работах. После окончания школы Антон работал какое-то время помощником учителя в разных селениях, а потом вернулся в Санкт-Флориан, где пробыл больше 10 лет, трудясь сначала в качестве учителя, а затем органиста. Санкт-Флориан – большое, величественное здание, возвышающееся над окрестными деревнями. Оно и сейчас выглядит таким. Но для Брукнера, поначалу еще ребенка, не бывавшего в больших городах, монастырь должен был действительно казаться невероятно огромным. Один только фасад большого органа в церкви Святого Флориана был выше здания школы в его родной деревне. Кроме этого главного органа было еще два боковых. Вместе они заставляли звучать все пространство храма. Величие и обширность – ключевые понятия по отношению к музыке Брукнера – сохранили память об обители его детских и юношеских лет. Австрийский музыковед Леопольд Новак, крупнейший знаток и почитатель творчества Брукнера, называет Санкт-Флориан его второй духовной и эстетической родиной. Живя впоследствии в Линце, а потом в Вене, композитор регулярно посещал его. Здесь же, в соответствии с завещанием Брукнера, был похоронен его прах. Он покоится в склепе, находящемся как раз под большим органом монастырской церкви. Гулкое соборное пространство, сначала словно отражающее осторожные тихие шаги, а потом вдруг сливающееся в мощную колоннаду хорала, как будто включили все регистры огромного органа, органа плена. Так начинается одно из значительнейших сочинений Брукнера, его «Пятая симфония». постижению музыки многих композиторов XIX века лежит через слово, нередко обозначенное самим автором в заголовке произведения или в литературной программе. У Брукнера такие ориентиры почти полностью отсутствуют. Музыка говорит здесь как бы от своего собственного лица. К отдельным ее моментам можно подобрать поэтические аналогии, но они всегда достаточно произвольны и уж никак не способны охватить целое, устроенное по собственным музыкальным и вместе с тем совершенно особым законам. Однако есть один писатель, к сожалению, мало у нас известный, чьи сочинения способны пролить свет на музыку Брукнера. Это Адальберт Штифтер, старший современник и, что очень важно, соотечественник Брукнера. Его творчество необычайно характерно именно для австрийской культурной традиции. Одно из двух главных произведений Штифтера было недавно издано в русском переводе Соломона Апта. Это замечательная книга под названием «Бабье лето», роман воспитания, продолжающий традицию романов Гёте о Вильгельме Майстере, но написанный в совершенно особом ключе. Повествование течет неспешно и спокойно, изобилует описаниями природы, зданий, комнат, одежды, самых различных предметов. Оно словно обходит вокруг них, создавая ощущение объемности. Здесь мало событий, ограниченный круг лиц, с которыми встречается герой, и места его ежегодных странствий, особенно его привлекают горы, не выходящих за пределы родной страны. Он все время находится в процессе познания, познает природу и науки о ней, разные виды сельскохозяйственных работ и ремесла, искусство, наконец, любовь. Его мысленный взор проникает вглубь веков, чему способствует внимательное изучение старинных храмов и античных скульптур, но при этом всегда отталкивается от того, что его непосредственно окружает. Он поднимается на ледники и измеряет глубину горных озер. Он учится видеть внутреннее устройство, структуру камней, почвы, рельефа местности, деревьев, цветка, статуи, картины, человеческого лица, души, отношений между людьми. Его созерцание так же активно и внутренне наполнено, как и его действие. Мир, который вырисовывается из кругов его познания, гармоничен и целостен, потому что освящен глубокой и незыблемой верой. Искусство – это продолжение религии, продолжение творческого начала, заложенного в мироздании. Оно опирается на постижение красоты, созданной главным творцом. Как может кто-то, кому не свято то, что есть, сотворить нечто лучшее, чем сотворенное Богом, восклицает Генрих, так зовут героя романа. Интересно, что хотя рассказ ведется от лица Генриха, который немало говорит о себе, его образ как бы растворен в эпическом пространстве романа. Так внутренней кульминацией произведения оказывается печальная история любви, рассказанная духовным наставником героя. Сложно, да и не нужно искать прямых соответствий в произведениях музыкальных и литературных. Но многое в романе Штифтера и в его стиле, самой манере повествования, и в общем пафосе, и в отдельных деталях помогает понять суть музыки Брукнера, ее укорененность в окружавшем композитора пространстве и традициях его родного края. Вот как, например, описывает Штифтер процесс художественного познания окружающего мира, которым постепенно овладевает Генрих. «Горы предстали мне во всей своей красоте и целостности, какими я никогда их прежде не видел. Теперь я пытался нарисовать на бумаге или написать масляными красками на холсте всю панораму, парящей в дымке, отличимой от неба, гряды гор. Тут надобно было передать пространство, представавшее не в каких-то данных размерах и не в естественных цветах, а как бы душою всего. Первые попытки не удались полностью, но это не отпугнуло меня, а напротив раззадорило. Наконец я перестал уничтожать свои пробы, как то делал прежде, и стал сохранять их для сравнения. Сравнение показало мне, что пробы улучшаются, рисунок делается легче и естественнее. Было великое очарование в том, чтобы охватить то наслаждение, что заключалось в вещах, передо мною представавших. И чем больше я старался его схватить, тем прекраснее для меня это несказанное становилось. Обратите внимание на слова «пространство, представавшее как бы душою всего». Это необычайно близко музыке Брукнера. Вернемся теперь к той теме, которая открывала нашу передачу, главной теме первой части седьмой симфонии. Она дважды взмывает ввысь, сразу очерчивая большое пространство. Гораздо более труден путь наверх второй побочной темы, пронизывающей разные пласты оркестровой ткани. Пространство заполняется с большей интенсивностью, прослаивается внутренними контрастами, которые усилены колебаниями между сумраком и светом, минором и мажором. В обеих темах, по мере их разрастания, усиливается лирическая напряженность. Пространство становится голосом души. Третья тема, заключительная, основанная на простом ритмическом мотиве, наоборот, движется легко, вызывая новые комбинации сгущения и разрежения ткани, но завершается в такой же небесной вышине, как и первая. Thank you. Ведя своего героя по извилистому пути познания мира, Штифтер обнаруживает собственную компетенцию в разных областях науки и искусств. Брукнер после народной школы не обучался ничему, кроме музыки, и вообще не относился к числу композиторов XIX века, вникавших в проблемы эстетики или философии, как, например, Лист или Вагнер. Но его музыка обладает своей философией. Она сама словно исследует природу, создает свои картины и эпические поэмы. Она соединяет опыт прошедших эпох и современности, прислушивается к голосам птиц и размышляет о вечности. Она объемна, как архитектурное сооружение. Внутри нее пролегают складки гор и глубины озер. Она спускается на дно ущелья и возносится к небесам. Брукнер возделывал ее с таким же тщанием и усердием, как крестьяне возделывали свои поля. А один из героев «Бабьего лета» выращивал розы или освобождал античную статую от позднейших наслоений. И его музыка принимала очертания, в чем-то, может быть, совпадавшие с очертаниями прожилок в мраморе, сплетение ветвей в густом лесу или дорог, вьющихся по холмам, долинам и ущельям. Ее познание требует такого же прилежного взора, какой запечатлен внутри нее. Но главное, художественный мир творчества Брукнера тяготеет к той же идеальной целостности, какая царит в романе Штифтера. Конечно, у композитора гораздо сильнее выражено трагическое начало. И дело здесь не только в том, что в жизни ему пришлось испытать много трудностей, горечь, непонимания. Это в какой-то мере испытал и писатель. Важнее другое. Основные произведения Брукнера были написаны позже, уже в последней трети XIX века. Общая атмосфера эпохи была насыщена предчувствием катастроф. И гармония мира в его творениях подчас подходит к той черте, за которой уже надвигается неотвратимость крушения. Но этого все же не происходит. Изначальная, наивная, не отягченная никакими сомнениями вера ведет к преодолению страданий. Вознесение хвалы Богу можно услышать и в апофеозах брукнеровских симфоний, и в его духовных сочинениях. «Все для вящей славы Господа». Эти слова, зашифрованные в начальных латинских буквах, Брукнер предпослал партитуре одного из таких произведений. Его название «Те Деум» взято из начала старинного христианского гимна «Те Деум Лаудамус» – «Тебе, Бога, хвалим». Архаическая суровость грозного звучания хора и оркестра напоминает о древнем происхождении гимна. творческий путь Брукнера начался именно с создания хоровых композиций. А владение жанрами духовной музыки было естественным для человека с детских лет, певшего в церковном хоре. Занятия с известным теоретиком, профессором Венской консерватории Симоном Зехтером, у него в последние месяцы своей жизни начал заниматься Шуберт, способствовали выработке необходимой техники полифонического письма. Над ее совершенствованием Брукнер трудился со свойственным ему усердием. Здесь был заложен прочный фундамент его композиторского мастерства, дававший о себе знать на протяжении всего творческого пути. Брукнер пишет мессы, реквием, магнификат, небольшие духовные произведения. В Линце он возглавляет мужской хор. Между тем, строгие рамки церковного стиля начали уже стеснять композитора. В Линце, изучив под руководством дирижера оперного театра Отто Кицлера партитуры венских классиков, Брукнер приступает к созданию симфоний, которые постепенно занимают главное место в его творчестве. Брукнер вошел в историю как один из крупнейших симфонистов второй половины XIX века. От своих современников Брамса, Дворжика, Чайковского он отличался исключительной сосредоточенностью на создании именно симфоний. В этом его путь продолжил Малер. Брукнер написал 9 пронумерованных им самим симфоний. Еще 2, созданные в начале пути, он не счел достойными публикации. Сейчас они, правда, изданы и исполняются. Более 30 лет разделяют первую и последнюю симфонии Брукнера. Это 1863 год и 1894, когда Брукнер уже тяжело заболел. Ко многим симфониям он возвращался и создавал их новые редакции. Так что эти 3 десятилетия оказались заполненными почти беспрерывной работой в этом жанре. Только уже упомянутая сфера хоровой, вокально-симфонической музыки могла поспорить с симфонией, но так было лишь на ранних этапах. Последнюю фа-минорную мессу Брукнер завершил накануне переезда в Вену. После этого из более крупных духовных сочинений был написан только Тедеум. Другое дело, что значение этой сферы очень велико для творчества Брукнера в целом. Очень важна она и для понимания его симфонии. Есть и еще одна область музыкального искусства, имеющая, может быть, еще большее принципиальное значение для выяснения самого существа музыки Брукнера. Он ведь был одним из выдающихся органистов своего времени. Именно в этом качестве он заслужил раньше всего признание на родине, а потом и в других странах, с огромным успехом выступив в Нанси, Париже, Лондоне. Правда, органных сочинений у него совсем мало. Он славился прежде всего своим искусством импровизации, искусством, которое никогда не уходило из органного исполнительства в Западной Европе. Мы не можем, увы, услышать брукнеровских импровизаций. А по немногим записанным им органным произведениям трудно составить хотя бы косвенное представление о характере его органного искусства. Но симфония вобрала в себя этот опыт. Сопоставление пластов оркестровой ткани нередко напоминает о принципах органной регистровки. Приемы длительного варьирования каких-либо мотивов с последовательным утолщением фактуры Брукнер вполне мог использовать в своих органных импровизациях. Итак, хор и орган. Средства из арсенала эпохи барокко, музыки Иоганна Себастьяна Баха. С ними неразрывно связано искусство контрапункта, с изучения которого Брукнер начал свое восхождение к вершинам мастерства. Когда-то месса стояла на высшей ступени жанровой иерархии. У Бетховена ее место заняла симфония. Брукнер как бы еще раз прошел этот путь. Но время не остановилось. Об этом он узнал после того, как вышел наконец из своего монастырского уединения, смог услышать симфонический оркестр и побывать в оперном театре. 2 произведения стали для Брукнера ориентирами в дальнейшем творческом развитии. Это 9-я симфония Бетховена и опера Вагнера «Тангейзер». Первая стала образцом самого жанра симфонии, открыла его выразительные возможности. Второе поразило воображение Брукнера могуществом и богатством оттенков вагнеровского оркестра, свободой непрерывного развития музыкальных мыслей. Звучание оркестра предстала перед ним как воплощение величия и беспредельности мироздания. Купол собора, где он играл на органе, словно открылся в небо. Восторг, душевный трепет, такой же беспредельный, как и небесные просторы, созерцаемые прилежным взором. Вот главное состояние, в котором пребывает музыка Антона Брукнера. В сегодняшней передаче звучали небольшие отрывки из музыки Брукнера. В заключение же я хочу предложить вам прослушать целиком первую часть четвертой симфонии, с началом которой вы только что познакомились. Прислушайтесь еще раз к неясному шороху, тремоло струнных, в котором как бы зарождается жизнь, а потом возникает зов валторна, лесного рога, символ природы. Начальный мотив пронизывает всю часть. Из него разворачивается широкое симфоническое полотно. Это своеобразное сотворение мира. Он складывается из простых мотивов, то приходящих в необычайно активные движения, которые приводят к мощным кульминациям, то вдруг застывающих в тишине, почти в безмолвии. Слух обязательно уловит, словно бы уже давно знакомый мотив, птичий голос, напев иволги, вносящий оттенок простодушного веселья. Омрачение и некоторое сгущение напряженности происходит лишь однажды. Но именно после него осуществляется сильнейший прорыв радости. И звучит один из главных символов музыки Брукнера – торжественный хорал у медных духовых. Это центр всей части, ее могучая опора – слово Творца, сливающееся с голосами сотворенного мира. После кульминации композитор сразу отключает тяжелую массу звучности. Используя термины из киноискусства, можно сказать, что общий план эпического масштаба внезапно сменяется крупным планом лирической проникновенной музыки. Попробуйте остановить внимание на изумительном соло флейты. Еще один полет ангела в музыке Брукнера. Флейтовый узор парит над началом реприза, где происходит возвращение основного материала. Последнее нарастание в коде приводит к апофеозу радости и триумфальному утверждению мотива природы.